и товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 12 по 17 марта в ВВЦ «Павильон 70».
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания открывает передача «Охридский пролог святителя Николая Сербского». Вы познакомитесь с краткими житиями святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 26 февраля, по новому стилю. Затем в нашем эфире премьера. Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, открывает цикл передач по книге «Царь». Этот цикл мы планируем транслировать на волнах нашей радиостанции, приурочив его к 400-летию царской династии Романовых. В исполнении автора сегодня прозвучит первая глава из этой книги «Царственные мученики. Воспоминания современников». Завершит этот час нашего вещания профессор Виктор Николаевич Тростников. Мы хотим познакомить вас с интересной лекцией, которую обнаружили в архивах нашей радиостанции. Виктор Николаевич рассказывает о зарождении европейской науки. В цикле «Христианское миропонимание и наука» прозвучит первая часть лекции «Зарождение европейской науки. Гипотеза Канта-Лапласа». Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Февраля, 13 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Симеона Мироточивого, преподобного Мартиниана и преподобных Зои и Фатинии. Преподобный Симеон Мироточивый, Стефан Неманя, великий властитель сербского народа, объединитель сербских земель, создатель независимого сербского государства, защитник православия, истребитель ересей. Сначала был крещен в латинстве, но потом освободился от римской церкви и стал членом церкви православной. На первых порах зависел в государственном отношении от греков, но впоследствии избавился и от этой зависимости и стал полностью самостоятельным. Укрепив государство и утвердив в нем православную веру, он, по примеру своего сына, святого Саввы, принял иноческий постриг в монастыре Студеница в 1195 году. При этом ему было наречено имя Симеон. Его супруга Анна тоже постриглась в инокине, получила имя Анастасия и удалилась в женский монастырь. После 2 лет иночества в Студенице Симеон ушел на святую гору Афон. Там он сначала поселился в монастыре Ватопед вместе со святым Саввой. Дни и ночи отец и сын проводили в молитве. Построили они и 6 келий — Спасителю, Бессребренникам, Святому Георгию, Святому Феодору, Святому Предтече и Святителю Николаю. Купили руины Хиландара и воздвигли величественный монастырь, в котором Симеон прожил лишь 8 месяцев и скончался. Когда был он на последнем издыхании, святой Савва, следуя его желанию, положил его на простую рогожу. Устремив взгляд на иконы Богоматери и Спасителя, блаженный старец произнес следующие слова: «Всякое дыхание да хвалит Господа», и отошел ко Господу 13 февраля 1200 года. Преподобный Мартиниан. Изумительно и предивно житие этого святого подвижника, и его следует прочитать целиком. Чего только не претерпел он, чтобы неослабно исполнить заповеди Господни. В 17 лет удалился на гору, именуемую Ковчежное место, в Каппадокии, и провел там 25 лет в посте, бдении, молитве и в борьбе со многими искушениями. Когда одна женщина пришла его искушать, и он увидел, что впадет с ней в грех, то босым бросился в огонь и простоял в нем до тех пор, пока боль не источила у него слезы из очей и не убила в нем всякую похоть. Когда нагрянули другие испытания, он спешно переселился на некую одинокую скалу в открытом море и начал жить там. Но когда после одного кораблекрушения и на эту скалу выплыла некая жена, он бросился в море, желая лучше утонуть в волнах. По Божьему промыслу его на свою спину принял дельфин и вынес на твердую землю. Тогда он решил уже нигде не жить постоянно, а постоянно переходить с места на место. Так за 2 года обошел он 164 города, исправляя нравы и назидая людей. Наконец прибыл в Афины, где и скончался в 422 году. Преподобные Зоя и Фатиния. Зоя сначала была развратницей и искусительницей преподобного Мартиниана, но, увидев, как сей постник встал на огонь, чтобы истребить в себе всякую плотскую страсть, она горько раскаялась в своих делах, удалилась в одну из обителей в Вифлееме, где самоотверженно подвязалась в посте и затворничестве. Получив через покаяние прощение всех своих грехов, она приняла от Бога дар чудотворения. Святую Фатинию морская буря выбросила на остров, на котором преподобный Мартиниан жил отшельником. Мартиниан немедленно покинул остров, а Фатиния скончалась на нем в посте и молитве. С ужасом Зоя видит монаха в огне роковом, как он сгорает без страха, без вздоха и сожаления. Кается Зоя со трепетом и со стыдом. Что он творит, чтобы душу спасти от падения? Бросилась в ноги к нему с безутешным рыданием, келья вся огласилась ее причитанием: «Старец, прости, научи меня зло побеждать, душу и тело спасти, ведь я вижу в тебе благодать». Божий подвижник заплакал, придя в умиление, благостным сердцем изрек ей слова утешения и в Вифлеем, ко блаженной Павлине, ее отослал. «Там ты спасешься и не погибнешь», — сказал. «Как тебе жить, вразумит тебя старица мудрая». И в сокрушение отправилась Зоя за море лазурное. Словно сестру дорогую, Зою павлина к себе приняла, кротко наставив, в одежду смирения ее облекла. Слушает Зоя безмолвно и плачет, и скорби терпит. Дюжина лет так минуло, а сердце страдает, болит. Люди дивятся молитвам, всенощным ее и постам. Смерть уж грядет. Что же будет мне там? К Богу взывает она, омываясь слезами сердечными. Ждать мне прощения или осуждения вечного? Словно в ответ как-то раз привели к ней слепую жену. Просит молитв у нее, в Боге видит надежду одну. С плачем молитвенным Зоя возвысила глаз, дивно прозрела слепая жена в тот же час. Уразумела тут Зоя, прощенье ей дарует Бог, теплой слезой оросила у церкви порог. Каются грешники, этим и Бога они прославляют, и на земле чудесами, как светлые звезды, сияют. Рассуждение. Великий Стефан Неманя, чье владычественное слово всякий слушал беспрекословно, пред кем трепетали народы и цари, став иноком, служил святогорским монахом, прекрасным образцом кротости, смирения, благости и молитвенности. Да и кончина его была смертью истинно Божьего, духовного человека. Слег он в постель 7 февраля, призвал к себе святого Савву, возложил на него свои руки и благословил его такими словами: «Чадо мое возлюбленное, свет очей моих, утешение и хранитель моей старости, вот настала пора нашего расставания, ибо вот Господь отпускает меня с миром. Но не скорби, чадо, об этой разлуке, это общая чаша всех и каждого. Здесь мы расстаемся, чтобы встретиться там, где уже ничто нас не разлучит». 12 февраля святой Симеон повелел святому Савве облечь его в погребальную мантию, расстелить на земле рогожу, подложить ему под голову камень и спустить его на это ложе. После этого позвал он всех монахов и простился с ними. На рассвете 13 февраля, когда монахи пели в церкви утренние правила, и их голоса доносились до кельи умирающего, у святого Симеона еще раз засияло лицо, и он предал свою душу Богу. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, как Агнца Божия, а именно, как Агнца, рожденного в яслях, как Агнца, гонимого людьми с волчьим нравом, такими как Ирод и ему подобные, как жертвенного Агнца, терпеливо подъявшего мучение и смерть, как победоносного Агнца Божия на небесном престоле. Проповедь о любви, превосходящей всякую любовь. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, из главы 10. Все Евангелие учит оставлять меньшее ради большего, тленное ради нетленного, худшее ради лучшего, более дешевое ради более дорогого. Если бы Евангелие не обещало вящие ценности, кто бы тогда оставил меньшие? Если бы не являло оно сияние драгоценнейших благ, кто тогда отказался бы от более дешевых? Кто оставил бы мед и молоко, не найдя чего-то сладчайшего? Кто покинул бы отца и мать, не обретя кого-то более родного? Кто оставил бы детей и друзей, не познав кого-то более дорогого? Кто добровольно предал бы эту жизнь на муки и смерть, не предувидев жизни бессмертной? Владыка Христос слаще меда и молока, роднее отца и матери, милее детей и друзей, драгоценнее всех видимых благ, дороже всей этой жизни, ибо дарует он жизнь бессмертную. Все в мире сем хуже его, и меньше, и горче, и слабее, и дешевле, и ничтожнее. Кто принял его, тому легко все оставить. Все, потому что впитал он в себя самое лучшее. и вселил в себя самого лучшего. О Господи Иисусе, сокровищница всех нетленных благ, помоги нам отрешиться от всего и прильнуть к Тебе, жизни нашей и благу нашему. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Дорогие братья и сестры, продолжает нашу передачу новый радиоцикл под названием «Царь» по одноименной книге протоиерея Александра Шаргунова. В исполнении автора сегодня прозвучит первая глава из этой книги «Царственные мученики. Воспоминания современников». Трансляцию этого радиоцикла мы приурочили к 400-летию царской династии Романовых.
Часть первая. Судьба царя, судьба России.
Thank you.
Есть замечательная книга «Царственные мученики в воспоминаниях верноподанных. Свидетельства очевидцев». Свидетельство всегда ценно, тем более, если оно свидетельство любящих людей, которые были верны до конца и были готовы пойти на мученичество. Как тогда, с одной стороны, были измена, трусость и обман, а с другой — преданность до смерти, так и теперь. Обычно о людях бывают разноречивые свидетельства. Здесь много свидетельств, и они совпадают. Это очень важно, потому что много клевет было на царя. Клевета — страшная вещь. «Избави меня от клеветы человеческие, — говорит Псалом, — и сохраню заповеди твоя». Дьявол — значит клеветник. Сам дьявол и все слуги его участвовали в этой работе. Как раскручивали накануне революции тогдашние средства массовой информации тему Распутина, как старались царя в народе дискредитировать и как стараются до сегодняшнего дня. Эта книга как пощечина клеветникам. Клеветники должны замолкнуть раз и навсегда. Правда торжествует. Поразительно, как свидетельство воспоминания согласуется со свидетельствами чудес, явленных Богом людям, которые никогда не видели, не могли видеть царя и его семью. Это может быть самое большое чудо, потому что события говорят сами за себя. И никакие чудеса не в состоянии лучше передать истину в сравнении с потрясающим значением фактов. В воспоминаниях, напечатанных в этой книге, в свое время это был материал для канонизации, почти нет никаких чудес в обычном понимании слова, но в них есть нечто иное. Они сообщают нам очень важную истину о том, что внешность царя была не обманчива. Облик царя и всех царственных страстотерпцев вырисовывается здесь таким, каким мы его знали по фотографиям и портретам. Я помню, какое впечатление произвели на меня фотографии царя, когда я впервые его увидел. Я понял, что это человек высшего порядка. В нем есть что-то такое хорошее, как бы природное, как воздух, как вода. Благодатно спокойное от того, что он царь, что он дан, что он как стихия. Он как бы независим от нас, данным ему от Бога даром. И в то же время близкий, родной, как будто я всегда его знал. Позже я понял, что так мы воспринимаем самого Христа и всех его святых. Он человек Богом отмеченный, и в нем удивительная естественность. Таким и должен быть царь. Царь как будто приближен к Богу. Он между своими подданными и Богом. У него лицо человека, который знает самое главное. И потому исполнен покоя. Такой покой в нем, что на него можно положиться, и мы перед ним, как дети. Многие наши интуитивные мысли находят подтверждение, начиная от описания бытовых мелочей и кончая крупными событиями. Святость обретает плоть. Святые — это не значит безгрешные, без недостатков. Перед нами люди со всеми особенностями их характеров. Со всеми искушениями. Но откуда это сокровенное признание? Знакомство с этими людьми составляет величайшее счастье моей жизни. Я благодарю Бога, что Он послал мне таких друзей. Их семья очаровывала тех, кто приближался к ней и понимал, что это за явление. Благоговение перед этой семьей было естественным, как перед существами высшего порядка. Итак, первое, что бросается в глаза при чтении, это были люди, предназначенные к высочайшему подвигу самого своего рождения. В них избранничество от Бога с младенчеством, как это было у святителя Николая, у преподобного Сергия, возгласившего во чреве матери, у преподобного Серафима. Когда супруга Александра II Мария Александровна приехала в Дармштадт, принцесса Алиса Гессенская показала всех детей, в том числе грудного младенца Алису, будущую императрицу. И тогда императрица Мария Александровна сказала своей фрейлине по-французски: «Вот ваша будущая императрица». В контексте повествования это воспринимается не как предсказание, что ребенок будет особым образом облагодатствован земной судьбой, а как указание на христианское служение, которое ему предназначено свыше. С той же мыслью апостол Павел говорит: «Кто епископство желает, доброго дела желает», имея в виду каждодневную готовность к принятию мученичества. В чем же еще удивительный подвиг царственных страстотерпцев? Это было время, когда в высшем обществе России началось разложение, которое все более захватывало и низшие слои. Они, находясь на самом верху российской жизни, являли образец, именно образец противоположного, в своем личном христианском и общественном служении. Это были люди необыкновенные, еще до своего мученичества. Вот что мы снова и снова должны подчеркнуть. Не так, как сегодня некоторые видят их святость только в мученичестве, говоря, что прежняя их жизнь не дает никаких оснований для прославления. Мы можем проследить, как постепенно вызревает подвиг страстотерпчества и мученичества. Таков духовный закон. Праведность всегда вызывает вражду у тех, чьи дела злы. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», — говорит апостол любви Иоанн Богослов. Причина заключается в том, что добрый человек — обличение злому. Даже если он ни слова не говорит, его жизнь является молчаливым выявлением тьмы беззаконных. В книге «Премудрости Соломона» ярко выражено это отношение злых людей к доброму человеку. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, испытаем, какой будет исход его. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на беззаконную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет». Именно эта глубина жизни и мученического подвига государя должна быть положена в основание составителями его жития. Где бы ни находился христианин, даже если он не говорит ни слова, он действует как совесть общества, и по этой причине мир будет ненавидеть его. Ненависть мира к христианину — один из главных феноменов судьбы царя, и он объясняется тем, что люди от мира видят в христианине осуждение себя. Они видят в христианине то, чем они сами не являются, и чем, в глубине сердца они знают это, они должны быть. И от того, что они не хотят покаяться, не желают меняться, они стараются уничтожить человека, который напоминает им об их потерянном добре и мешает им жить спокойно и свободно. Следует отметить еще одну существенную черту. Для Николая II не было разницы между исполнением личного христианского долга и служением государя. Он не просто христианин, он православный царь, помазанник Божий, и власть, основанная на христианских принципах, имеющая благодатную помощь свыше, более всего ненавистна злу, потому что она постоянно ставит пределы его вольному греховному развитию. Мир не остановится ни перед чем, чтобы устранить это препятствие. Слово «мир» в православной аскетике означает совокупность страстей, но это также человеческое общество, организующее себя без Бога. Мы видим, что зло не только делается все более наглым и открытым, оно становится все более организованным, и это есть первый признак близкого присутствия Антихриста. В этих условиях Церковь не может ограничиться одним призывом христиан к личному благочестию. На нее ложится ответственность обеспечить на всех духовных фронтах организованное сопротивление организованному злу. Прославление царственных страстотерпцев через осознание того, что произошло и происходит сегодня с Россией, может стать не только косвенным участием в тайне удерживающего, но и непосредственно в их мученичестве. Напряжение сил зла вокруг государя накануне революции, так же, как и сегодня, достигало предела, ибо речь шла о судьбе православия и России, а значит, и всего человечества. И потому страдание и смерть царственных страстотерпцев — не поражение, а победа. Худшее, что люди могли сделать царю, было попущено Богом, но все их самое худшее не могло его победить. Крест — не конец, за ним следует воскресение. Слава воскресения изменила все. Но прежде своего креста и причастия славе Христова воскресения государь имел благодать сказать: «Передайте всем, что зло, которое в мире, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь». Вера в Бога и вера в свой народ оказались сильнее всего, и эту веру не могло поколебать никакое человеческое предательство. В свидетельствах о чудесном заступничестве царственных страстотерпцев обращает на себя внимание то, что во многих случаях благодатную помощь получали люди, которые до этого были равнодушны к судьбе царя и даже участвовали в клевете на него. Будь это вчерашняя коммунистическая ложь или сегодняшний демократический обман. Плохие люди, ставшие благодаря заступничеству царя пред Богом хорошими, новая слава Христова в церкви. Это свидетельство, что Христос действует через царственных мучеников, освящая их жертву. Бог избрал самое лучшее. В жертву за Россию был принесен ее цвет. Вначале государь с семьей, а потом все верные Богу, царю и Отечеству. Возможно ли было любить Россию чище, возвышеннее, преданнее, чем они? Они действительно любили ее даже до крови. В этом было глубокое мистическое понимание роли России во всем мире, как православной державы, и значение единения братских славянских народов. Когда государь вынужден был подписать приказ о вступлении в войну с Болгарией, связавший себя с Австро-Венгрией, у него дрожали руки. Значение этой книги в том, что откровение, богословие о православном монархе-мученике, богопросвещенных умов и сердец, совпадают со свидетельством очевидцев. Император и императрица, пишет неподкупный иностранец Жильяр, думали, что они умирают за отчизну. Они умерли за все человечество. Их истинное величие не в императорском достоинстве, хотя, как мы видели, это имело и имеет значение, но в достижении высших человеческих добродетелей, до которых они постепенно возвысились. Они стали духовно совершенны. Это дало им не земную, приходящую силу, но чудесную твердость и ясность души древних христианских светочей, против которых бессильна людская злоба, и которые торжествуют в самой смерти.
В эфире радио «Радонеж», цикл бесед профессора Виктора Николаевича Тростникова «Христианское миропонимание и наука». Вы слушаете лекцию «Зарождение европейской науки» Гипотеза Канта-Лапласа.
Мы начинаем с вами цикл, который называется «Христианское миропонимание и наука». Вот прежде чем вести эти беседы, начать этот цикл, хотелось бы пояснить название. Вот смотрите, «Христианское миропонимание и наука». В каком смысле мы будем понимать вот это «и», соединяющее первую часть и вторую часть? Ведь это можно понимать по-разному, скажем, как «добро» и «зло». Здесь «и» выступает как противопоставление. Но можно понимать иначе, как «Ромео и Джульетта». Здесь «и» обозначает такое очень тесное соединение, слияние даже. Вот в каком смысле мы будем это понимать? В советское время был такой журнал «Наука и религия». Он использовал этот союз «и» не как союз соединения, а как все-таки противопоставление. Ну, вот раньше была религия, там темные люди верили в Бога, а сейчас царствует наука. Вот это «и» было разъединяющим, а не соединяющим. А как у нас будет? У нас будет все-таки это союзом. Она будет соединять христианское понимание и науку. Дело в том, что все-таки это близкие такие вещи, близкие для человека роды деятельности. Потому что у них и у религиозного миропонимания, христианской нашей науки, христианского богословия, и светской науки, которую мы просто будем называть наукой, у них, собственно, одна цель – познание. Ведь так же – познание. Но познание это они ведут разными методами. Вот в чем разница. Но это не такая кардинальная, принципиальная какая-то антагонистическая разница, чтобы противопоставлять их. Почему же все-таки это противопоставление возникло? Ну, знаете, это вот такая ссора между близкими какими-то даже людьми бывает, между сестрами. Вот религиозное, или давайте говорить более узко, православное учение о мире, Боге и человеке, оно недалеко от науки по своим целям. Мы уже говорили, что цель-то познание. Просто, во-первых, немножко область другая познания, а во-вторых, методы другие. Вот об этом сейчас мы поговорим. Но вначале все-таки вот подчеркнем, что еще и характер разный у этих двух таких сестер, у религии и науки. Одна более смиренна, более, так сказать, мудра в широком таком смысле. Другая более горда, вот такая гордячка. Это наука, конечно, особенно вот последние века наука, возгордившаяся такая сестра. И это, конечно, тоже влияло на некоторое такое взаимное непонимание. Но главная причина конфликта, который потом разразился, в другом. Об этом мы сейчас поговорим. Ну, а сначала, чем отличаются методы науки и методы религии в познании? Ну, главное отличие вот в чем. Религия, когда я буду говорить религия, я буду иметь в виду нашу православную религию, потому что другие системы меня в данном случае и вас, я думаю, не очень интересуют. Мы христиане, будем говорить о христианстве. Так вот, религия, так, если говорить современным языком, главным источником информации считает откровение. Мы, христиане, считаем основным источником информации о мире, Боге и человеке христианское откровение, которое содержится в Священном Писании, в Священном Предании, в определениях соборов церковных и в святоотеческой литературе, в святоотеческих творениях. Я говорю преимущественно. То есть, вот этот источник является преимущественным для религии. Что значит преимущественно? Это значит, что религия, религиозное познание вовсе не отрицает человеческих, чисто таких природных качеств человека, которые помогают познанию, ну, разуму, интуиции, вот таким вещам, умению обобщать, умению формулировать как-то определение. Это совершенно не отрицается религиозным познанием. Но преимущественно, то есть как основа дальнейшей разработки уже с помощью человеческого ума, берется Божественное Откровение. Мы исходим из того, что Бог сообщает о себе сам то, что хочет нам сообщить. Вот это для нас основа, это самое ценное. Что же касается светской науки, или просто мы будем говорить впредь науки, то для нее, опять-таки, преимущественно главным источником информации является наблюдение, эксперименты, обработка этих данных, вот, полученных наблюдениями, экспериментами, с помощью природного человеческого разума, логики, рассуждений, интуиции тоже, конечно, но именно человеческой. То есть ученый не апеллирует к откровению, он сам ищет истину. Преимущественно. Хотя и ученых бывают такие элементы в их работе, которые нельзя приписать им только вот как природным существам. Сейчас я поясню вот это, продолжаю говорить о слове преимущественно. Поясню это двумя такими обоюдо противоположными примерами. Вот религия. Есть величайшая вот истина, откровение о троичности Бога. Это основной догмат православного учения, православной церкви. И у католиков это тоже основной догмат. Так вот, как возникла эта информация о том, что Бог троичен? Конечно, никакой человек придумать это не мог. Эта информация содержится в сокровенном, таком завуалированном несколько виде, уже в Ветхом Завете. Ну, когда, например, Бог говорит, создадим человека по нашему образу и подобию, во множественном числе это формулирует. Значит, по-нашему это, как говорят толкователи, потому сказано, что именно человек создан как по подобию троичному. Вот три части души у человека, дух, душа, тело и сама душа трехчастна. Вот именно по нашему образу, потому что так ничем другим-то, кроме структуры, человек на Бога не может быть похож, ни по внешности. У Бога нет никакой внешности, его не видел никто никогда. А если Сын Божий принял облик человека, то это не потому, что у него действительно такой облик, а потому что это ради спасения нашего. Он принял этот облик за рак раба, как говорит апостол Павел. Не можем мы сравняться с Богом и по способностям каким-то. Бог всемогущ, а мы немощны. Бог всесилен, а мы слабы. Бог всеведущ, а мы знаем какую-то каплю из того, что есть на самом деле. А вот структурное, вот такое троичное подобие, действительно существует. И это можно обосновать. Даже психологи это знают об этом. Так что вот здесь содержалось действительно в Ветхом Завете вот это такая скрытая информация, намек на троичность Бога. Можно указать и другие места Ветхого Завета, которые содержат вот такие намеки. Но окончательно открылось это в Новом Завете, ну вот описание Богоявления, когда троичное явилось поклонение. И потом, когда Иисус посылал учеников на проповедь и сказал, крестите народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа и в других местах. В 16 главе Евангелия от Иоанна, где очень подробно Иисус говорит о Святом Духе, о третьем лице Троицы. Также 3 глава Иоанновского Евангелия, где беседа с Никодимом Иисуса приведена, тоже о Святом Духе. Так что в Новом Завете это открылось уже явно. Но это еще не означало, что было создано тринитарное богословие, богословие Троицы. Оно было создано лишь в 4 веке. Усилиями великих отцов, учителей церкви, главным образом тут надо упомянуть Афанасия Александрийского. Так вот, что сделал святой Афанасий? Вот как никейский символ, потом подтвержденный в Константинополе, значит, никейский символ был принят в 325 году, а константинопольский, подтвердивший православное учение о Троице, он был принят в 381 году. Как этот символ выработался и на основании какой концепции? Вот на основании этого богословия, которое было выработано великими нашими святителями, учителями церкви, невероятно образованными по тому времени, знавшими прекрасно античную философию и поэзию, и все отрасли культуры, которая тогда была, наличествовала в мире. И вот они, опираясь, то есть взяв за основу, как исходный факт, троичность Бога, они с помощью своего ума, своей логики создали стройную систему, которая это вот это откровение, этот факт троичности Бога сделало общепонятным, что было уже необходимо, потому что христианство стало государственной религией, и надо было, чтобы люди понимали это. Не просто верили, а уже и понимали. И видите, тут преимущественно откровение, но дополняется это работой собственного человеческого ума. Вот в этом смысле надо понимать то, что сказано о разнице методик. Разница методик определила и разницу в предмете. Ну, ведь смотрите, вот Бог откровение. Бог открывает нам ту истину, которую хочет нам открыть. Ну, что по логике? Что он в первую очередь нам откроет? Ну, конечно, то, что мы сами не видим, не можем ощущать, то есть невидимое. Значит, свойство невидимого слоя бытия. Бытие состоит из двух составляющих, видимое и невидимое. Ну, что ж Бог особенно будет нам о видимой стороне говорить? Мы и сами ее видим, и можем, Бог представляет нам немножко и своим умом поработать. А вот то, что мы не видим, конечно, без откровения мы никак не можем установить, потому что органы чувств не дают нам информации об этом. Вот видите, значит, божественное откровение в основном касается свойств мира горнего, невидимого, вот той потусторонней и дополнительной к нашей земной действительности, в которую мы когда-нибудь попадем, но сейчас мы от нее вот этим тусклым стеклом отделены. А теперь спросим, ну а что же, вот предоставляя нам самим разбираться в видимом мире, Бог совсем нам не помогает? Нет, конечно, вот тут я хочу сказать то, что дополняет наш вот рассказ о Троице. Помните, Троица открылась нам через откровение, известно, что Бог троичен, но человеческий ум организовал это в единую такую богословскую систему. А вот видимый мир, то есть материю, человек может сам изучать, потому что у него есть органы чувств, которые воспринимают сигналы, идущие от материи. Но и здесь вторая вот эта составляющая, то есть откровение, в скрытом виде присутствует. Вот особенно это видно на отцах-основателях нашей науки, ну, новейшей науки, вот это, в 17 веке. Вот, скажем, Ньютон, он показывает все данные, анализ его деятельности, показывает, что он знал заранее о двойной природе света, что свет одновременно и корпускулы, и волны. Вот это потрясающее совершенно какое-то доказательство. Все-таки божественное откровение, которое как тихо, так незаметно сходит на ученых, тоже избранников. То есть в некотором смысле вот эти великие ученые, которые основали нашу современную науку, они были своеобразными пророками. Но они вещали невидимым, а они вещали о свойствах материи, которые тоже были подсказаны как-то тонко. Вот Бог не хотел отнимать у них по своей такой великой милости, не хотел отнимать у них чувство собственного такого самоудовлетворения, что вот они открыли. Как сказала одна поэтесса замечательная, Сырнева, Иисус Христос позволяет свои чудеса обозначить причиной земной. Вот это такая милость Божья. Но, глядя сейчас на деятельность Ньютона, вот уже в ретроспективном смысле, и других великих ученых того времени, которые действительно основали науку, видно, что там, конечно, было вот то, что мы называем вдохновением. А что такое вдохновение? Дуновение какого духа. А какого же духа? Ну, конечно, Святого Духа, который знает о мироустройстве. Вот он им нашептывал. Так что и здесь имеется откровение. Впрочем, ученые как-то вот на это не очень обращали внимание. И, как я сказал, наука все-таки гордячка такая. Сам гордая сестра из двух, наиболее гордая. И как и позволял им Господь, да, по стихам Сырни, они приписывали это себе. Конечно, Бог на это не обижается. Бог настолько щедр, что это его не трогает. Главное, чтобы люди познавали, познавали. И вот ученые свое это познавали, то есть материю. Достаточно долгое время между верой в откровение и ориентацией на откровение, и ориентацией на логику, на ум, то есть таким светской наукой, никакой вражды не было. Мало того, была взаимная какая-то даже помощь. Вот когда стало известно новозаветное откровение, когда христианство стало государственной религией Римской империи, то лучшие умы с восторгом приняли основные положения христианское учение о Боге, мире и человеке, потому что это влило как бы новую струю в философию, открыло совершенно новые проблемы, решение этих проблем. И действительно, величайшие умы того времени, воспитанные на языческой, на греческой науке и философии, они стали заниматься, это просто их так воодушевило, что они быстро стали христианами и стали заниматься богословием христианским, со всем пылом своей души и со всей энергией своего ума. Ну, это вот и Юстин Философ, Ориген, Афанасий Александрийский, о котором я уже говорил, Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский, Иероним, Василий Великий, Григорий Богослов, можно много перечислять. Это все, заметьте, это все чрезвычайно образованные люди античного мира. И вот они, получив христианское откровение, они с удовольствием стали заниматься богословием. В частности, богословием Троицы, которое они, собственно, и оформили в IV веке. Так что никакого тут конфликта не было. Но постепенно, да, надо сказать, что и со стороны церкви не было никаких таких каких-то сомнений или скептицизма в отношении человеческого разума. Наоборот, святые отцы говорили, что разум – это великий дар Божий, дар, данный человечеству Богом, отличающий нас от прочих животных, и что им надо пользоваться как можно эффективнее. То есть поощрялись и логика, и мысль, и так далее. Значит, конфликта тогда не было. И долгое время, надо сказать, не было конфликта между верой и разумом. И только, ну, может быть, я не знаю, вот к 15 веку, а уж в 16-м совсем явно, а уж дальше еще более остро этот конфликт начал развиваться. И в конце концов совсем вот эти сестры рассорились. Это был тот момент, когда хозяйственное развитие феодальной Западной Европы, которое концентрировалось в торгово-ремесленных городах, потребовало создания более прочной, более надежной базы теоретической. То есть, фактически, было востребовано естествознание. Без этого не могла дальше развиваться та материальная деятельность, которая бурно начала в конце феодализма развиваться в Западной Европе. Что же мешало дальнейшему развитию? Почему, собственно говоря, вот именно в этот момент начался конфликт? Дело в том, что раньше, до этого момента, усилия, умственные усилия ученых были сосредоточены на богословии. Это была так знаменитая такая эпоха схоластики, которая очень много дала человеческому уму и знанию, и наработала замечательные логические приемы и методы рассуждения. Это совсем не напрасно прошел этот период, как иногда атеисты говорят, вот жуткая схоластика, там копание в каких-то надуманных проблемах, сколько чертей может поместиться на острие иголки. А на самом деле это не такие уж глупые проблемы, и они выводят на очень важные какие-то вселенские такие элементы мироустройства. Поэтому схоластика была важна. И схоластика разобралась достаточно успешно, вот за несколько веков, с теми проблемами богословия, которые вставали в новой системе христианского миропонимания. Фома Аквинский, это 13 век, он подвел некоторый, можно сказать, такой первый итог этим умственным усилиям многовековым в своей «Сумме теологии». И многие проблемы были уже раскрыты здесь, или наоборот закрыты. И можно было Европе переходить уже к проблемам таким материальным, от духовных к материальным. Так вот, что же здесь мешало, собственно? Ну, пожалуйста, занимайтесь естествознанием. Вот дело в том, что католическая церковь, она хотела продолжать, как и это было раньше, держать контроль над всеми формами человеческой деятельности, не только над духовными, но и материальными сторонами жизни. Это то, что мы называем папизмом, желание Курии, желание Ватикана держать контроль над всеми христианами, по всем буквально направлениям их деятельности, в том числе и науки. То есть церковь не хотела, католическая церковь не хотела отдавать науку просто вот, ну, людям вне церковным. А все-таки надо же было это обосновать как-то. Ведь вот мы говорили, да, что наука занимается все-таки в основном видимым, а богословие занимается невидимым. Откровение дается нам больше невидимым. Ну, почему бы им не сотрудничать, как раньше? Вот тут вот эти тенденции такого централизма католического, они и сказались в этом смысле. Фома Аквинский, наверное, величайший из католических богословов, до сих пор его концепция, его мировоззрение лежит в основе ватиканской доктрины. Неотомизм является официальной идеологией Ватикана до сих пор. Так вот, Фома Аквинский сформулировал такой замечательный тезис. В Боге сущность и существование совпадают. По латыни «in Deo essentia existentia est». Ну, звучит здорово, правда? А вот для чего это, собственно, он сформулировал? Очень мудро поступил, в смысле, в интересах католической церкви, потому что из этого вытекало следующее. Вот вдумаемся в это. Смотрите, в Боге сущность и существование совпадают. Так вот, естествоиспытатель, вот будущий ученый или первый ученый, появляющийся в Европе, он интересуется все-таки вещами, материей, вещами. И он наблюдает их, ставит эксперименты. То есть что, он изучает их существование вначале, как они существуют, вот экзистенция. Но ведь его цель не просто зафиксировать вот какие-то особенности существования вещей, то есть материи. Его задача понять сущность материи и вещей. А как понять сущность? Вот, пожалуйста, Фома Аквинский дает ясный рецепт. Надо вот с этими знаниями о существовании вещей подняться в область, где царствует Бог, то есть в область подведомственную богословию, и там существование совпадет с сущностью. То есть, поднявшись туда, с существованием, мы оттуда вернемся с сущностью, ибо они там совпадают. Вот не сразу понятно, а смотрите, какой вот хитрый, можно сказать, и очень умный ход, который обосновывает, ну, пойдите против богословия, ты не пойдешь ведь, который обосновывает необходимость для естествоиспытателя, для ученого, думать все время о Творце, думать о том слое бытия, где вот совпадает сущность существования. То есть, изучая тварь, не отвлекаться, никак не уходить от мысли о Творце, о свойствах Бога. Значит, действительно, вот так нельзя понять свойства материи, можно так перефразировать тезис Фомы Аквинского. Нельзя понять свойств материи, не зная свойств Бога, сотворившего эту материю. Так довольно убедительно и даже логически так, обаяние такое какое-то есть в этом тезисе.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали очередную беседу профессора Виктора Николаевича Тростникова из цикла «Христианское миропонимание и наука». Продолжение лекции «Зарождение европейской науки» слушайте в это же время в ближайших эфирах радио «Радонеж».